Здравствуйте, дорогие друзья. Я Матвей Гнопольский. Начинаю свою ежевечернюю, пока, слава богу, программу, которая называется «Гнопольская правда. Дайджест новостей и мнений». Сейчас мы поздороваемся с вами. Ну, а главная тема, конечно, сегодня – отставка или увольнение главы офиса украинского президента Андрея Ермака. По этому поводу у нас сегодня будет гость, который объяснит вообще историю вопроса. Оказывается, эта отставка, она имеет такую довольно значимую историю вопроса, потому что главный вопрос, ну почему никого не устраивает Андрей Ермак? Почему вот так вот, знаете, как тут шутят, я потом почитаю, за что, пишут некоторые, и так, знаете, за что, да, за что, действительно, за что. Сегодня очень активно работает со мной мой админ, спасибо тебе большое. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кто, кому не жалко, поддержите канал донатами. Расскажите друзьям, что идет такая трансляция. Она, в принципе, будет как бы из двух частей состоит, потому что, когда мы с вами закончим, меня попросил Плющев присоединиться к его стриму, как заведующего по Украине. С удовольствием я это сделаю. Это где-то будет в 22:30 по киевскому времени. Ну что ж, давайте начнем здороваться, потому что вот через 10 минут к нам присоединится экс-министр и мой большой друг, и блистательный интеллектуал, блистательный аналитик, которого я очень ценю, Андрей Рева. Он объяснит вам, что происходит, гораздо лучше, чем я. Добрый день из Карловых Вар, Игорь. Юлия Панкова, Ростов-на-Дону. Привет из Польши, Торунь. Гарного вечера. Спасибо вам. Катюбинская, Матвеевич, всем привет. Ашкелон на месте. Поставили лайк, большое спасибо. Почему это я стрима не будет? Стрим будет после окончания моего стрима. КПВ написал что-то на иврите, и я вам хочу сказать, что так и, как говорят в Одессе, так и вы меня дожали. Я вам рассказывал, что почему я с огромной осторожностью смотрю израильские сериалы, потому что, ну, особенно такие, знаете, вот как говорят, намоленные. Потому что там арабские террористы, потому что, ну, вот такой вот борьба против них и так далее. Вот почему я не притрагивался к сериалу «Фауда». Но сегодня что-то меня прошибло, я решил посмотреть 5 минут. Значит, я посмотрел 5 минут, потом посмотрел 15 минут, потом 30 минут. Там серии очень короткие, 31 минуту идут. Ну, не знаю, может быть, больше, ну вот первые две серии по 31 минуте. Я вам хочу сказать, что я впечатлен, и я буду смотреть этот сериал. Понимаете, я вот все-таки как-то, ну, однобоко воспринимаю подобные истории, но здесь это производство Netflix. И Netflix, конечно, позаботилась, чтобы это было интересно не только израильтянам, но и всем. Ну и в том числе это было страшно интересно мне. Вот эта свадьба, понимаете, вот это вот то, с чего начинается фильм «Арабская свадьба», это невероятно достоверно и вообще, ну вот понимаете, да, то есть умеют ребята, прекрасные актеры, вот именно достоверность, которая меня поразила. Ну, буду смотреть, буду вам говорить свои впечатления. Привет, граждане хорошие, гражданочки, Киев, ну что, одно пришли, как другие, ну мы узнаем, как другие. Привет оттуда, Лагин, привет. Саулюс Шемберас. Шалом из Киевской области. Безусловно, Матвей, главное то, что Ермак провалился в яму, вырытую на Буисап. Я не соглашусь с вами. Ему не выдвинуто никакого обвинения. Вот в том-то и дело. Понимаете, проблема совсем в другом. Это не в яму. Ну, давайте так, не буду. Парадоксально, Евросолидарность и Голос 4 года говорили то же самое, что и Набу была тишь. Ну да. Так, идем дальше. Вечерний Киев. Привет, Матвеевич из Харькова. Да, лайки ставьте, пожалуйста, а то вы потом будете говорить, что вы заслушались. Ростов-на-Дону, Украина приветствует из, а откуда непонятно, Киев вечерний приветствует, Киев, Шаббат шалом из Иерусалима, Одесса смотрит, Харьков, Колодец Якова, Богдановка, добрый вечер, привет, Одесса здесь, бонжур, все тут друг с другом здороваетесь, во сколько вы будете у Плющева? В 22 часа 30 минут. Ну, как закончу. У меня нет четкого времени, потому что для меня главное наш стрим. Зеленский пошел навстречу союзника, отрубает правую руку, отставляет Ермака. Кто-то скажет, прогнулся, я так не считаю, пишет Минкин. Но не поздно ли он это сделал? Ну, знаете, лучше позже, чем никогда. Ройтлинген слушает. Дальше Харьков. Бонжур, когда начинают падать деньги. Ну да, вы друг друга приветствуете. Алекс Воронков у нас в Бангкоке, и ничего с ним сделать невозможно. Куда уедет Ермак? Харьков на проводе. Не знаю, куда уедет. Это скажет наш гость Андрей Вева. Шаббат шалом сегодня из Эдинбурга, вообще из Израиля. На кого работает НАБУ? Ну, наверное, на Путина. Я не знаю, на кого работает. А может, на Украину? Как сказать? Так, добрый вечер, вся ваша компания. Канеохе на Гавайях. Вот меня, конечно, это... Вот Татьяна Швец пишет, ура, Рева, супер. Да, супер. Нет, ну вы понимаете, что он не умнее меня. Звезда тут одна я. Ну, я, так сказать, разрешил ему... это самое, но вы ему об этом не говорите. Не, он потрясающий. Привет из Тбилиси, Киев, Березняки, добрый вечер, Херсон, Новая Зеландия. Между прочим, Рева слышит наш разговор, и он должен оценить географию нашего стрима. Канев с вами. Варвары готовятся к возможному обстрелу, но они всегда готовы, как пионеры. Луганск из Броваров, Фауда очень крут, это про сериал. Янис, так. Меня интересует не то, что вы друг другу говорите, а откуда вы. Значит, привет из Лубен. Значит, идем дальше. Опять Новая Зеландия. Слушайте, мы как-то туда проникаем. Молдова, 2 дня, и начнется 6-я зима войны. Жуть. Да, 21 век, вы абсолютно правы. Это неприятно. Торонтовщина здесь, пишет человек из Канады. Дальше. Киев, Руссановка. Про Плющева я сказал. Привет из солнечного Лас-Вегаса. Нью-Джерси с вами. Привет из Перми. Только вы приучили сразу ставить лайк. Ну, а что делать? Жизнь тяжелая. Казахстан, Абай, Семей. Это вот что-то обозначает, кроме слова Казахстан. Бирмингхамен с вами. Бемерхавен. Краснодар, деревенька в Болгарии. Хеллоу, непонятно откуда. Болонья, Покровская. И привет из Белгорода. Ну, слушайте, это я уже вас, так сказать... всех облизал. Значит, дорогие друзья, давайте сразу перейдем к центральной теме. А центральная тема следующая. Я ее прочитаю по официальному сообщению. Президент Владимир Зеленский уволил с занимаемой должности руководителя офиса президента Ермака. Ермак написал заявление об отставке. Офис президента ждет перезагрузки. Прямая речь. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была представлена так, как должно быть. Всегда это была патриотическая позиция, но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководства офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию. Скоро будут переговоры, будут наши представители, будет начальник генштаба, наша разведка, представители МИД, секретарь СНБО, и когда у нас такой внешний вызов, война, мы должны быть сильными внутри. Именно на защиту Украины будут сосредоточены 100% нашей силы. Каждый должен сейчас действовать именно так, в интересах нашего государства и защищать наше государство. Это неизменный принцип. В ближайшее время состоятся встречи с американской стороной. Ну и к этому добавлю, обращу ваше внимание, значит, глава государства сообщил, что написал заявление об отставке, и офис президента ждет перезагрузка. Это первое. Ну и опубликовали на сайте президента вот это вот про увольнение. К нам присоединяется Андрей Рева. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Матвей. Рад видеть вас и всех наших зрителей.
Давайте вот с чего начнем. Не скрою, что до этого у нас был эфир в украинской передаче, где я просто был ошарашен, потому что, оказывается, я задал абсолютно невинный вопрос. Вот вы видите ютубы Ревы и ютубы Ганопольского. Спасибо большое, админ. Вы очень красиво все это делаете. Пожалуйста, подписывайтесь и на мой, и на канал Андрея. Я обратился к Андрею Реве с невинным вопросом. Чего так все взъелись на Ермака? И тут на меня вылилось все, что только может быть. И мне показалось это крайне важным, чтобы понять историю вопроса. Андрей, тебе слово. Расскажи, пожалуйста, историю вопроса.
Ну, временщиков никто не любит. Это всегда люди, которые являются воплощением зла. Вот есть хороший правитель, а при нем вот такой ой, злой, такой негодяй, воплощение всех сатаны, который все вот плохое в себе, значит, накапливает. Поэтому вот это традиционная вещь. Эта схема работала во все века и везде. Вот, и, как правило, временщики очень плохо заканчивали. Куда бы вы ни кинули взгляд, вот, в более цивилизованных странах им как-то еще удавалось там убежать, там, спрятаться. А в Турции так там вообще была система замечательная, смена главного, значит, там, визиря. Этот надоел, как правило, главный визирь, он еще и евнухом был. Он еще должен был за гаремом наблюдать, чтобы там не было никаких происшествий, он еще евнухом был. Вот когда он надоедал, там, скажем, султану, его меняли очень оригинальным способом. Присылали такой шнурок. И когда этот шнурок он получал, он должен был на нем повеситься, задушить себя. Потому как у него срок закончился. Давай следующего и так далее. Во все времена временщиков не любил никто. И поэтому судьба Андрея Борисовича, она, в общем-то, ничем не отличается от тех людей, которые вот исполняли такие же функции. Ненависть, их задача воплощать в себе ненависть подчиненных, с тем, чтобы вот ясное солнышко, то есть сам правитель, был белым и пушистым.
Но он же делал это несознательно, ему казалось, что он делает все правильно. И вот когда возникло вот такое его неприятие, ну, например, во внешнем кругу?
Если вы хотите контролировать все и вся, если вы хотите достичь абсолютной власти, но вы не являетесь коронованным лицом, то есть вы не являетесь правителем по наследству, или вы не являетесь избранным лицом в любом государстве, да? Значит, да. Ваша задача – оказывать влияние на первое лицо, ограничив его от общения с другими людьми. Угу. Я когда смотрел на Зеленского, когда он заявлял о том, что, дескать, Ермак делает то, что я ему говорю. Перестаньте демонизировать Ермака. Он выполняет то, что я ему говорю, и делает это эффективно. Он это говорил уверенно, так знаете, с таким вызовом. Я смотрел на него, мне просто было его жалко. Потому что если бы он понимал что-нибудь в психологии, он бы понимал, что если ты изолирован от альтернативных источников информации, то тот, кому ты отдаешь приказания, находится под твоим влиянием. Он формирует по повестку дня. Он формирует твое видение проблемы и фактически предугадывает то решение, которое ты ему сообщишь. То есть он тобой манипулирует. Он этого не понимал. Он был абсолютно уверен, что Андрей ему правду докладывает, получает от него самые правильные указания и все их реализует. Все замечательно. А задача Андрея заключалась сделать так, чтобы вот он из-под этого гипноза не выходил. Они же даже, как сообщали западные источники, даже в одном помещении спали. То есть он его держал вот на таком близком расстоянии, чтобы тот, не дай бог, какую-то альтернативную мысль не услышал. Или с кем-то помимо него не встретился, или что-нибудь, значит, какая-то негативная информация до него не дошла. Он находился вот в этом коконе в течение 6 лет. Ну, за исключением первых там нескольких полугода, когда, почти год, когда Богдан был главой офиса.
Да.
Остальное время практически он проводил с Ермаком. Ермак человек не женатый, у него нет семьи. Он мог себе позволить находиться круглосуточно на службе. И вот Владимир Александрович опекал вот как нянька, как дядька, который, значит, там занимался воспитанием детей, там, коронованных лиц и так далее. И вот он ему создал такие комфортные условия, замечательные. Он ему маму заменил, по большому счету. Понимаете? И расстаться с таким человеком, это очень тяжело для Владимира Александровича. Он чувствует себя ребенком в таком вот окружении, в такой теплой ванне. И все, кто пытался ему это вот объяснить, что вот он их просто физически не понимал. Самое страшное, знаете, что сейчас для Ермака произойдет?
Да.
Ведь когда Ермака нет, теперь к Зеленскому зайдут все, кто раньше туда не ходил. И начнут ему рассказывать о реальном положении дел.
Ну, может, да, может, нет, потому что Ермаками свет полнится, будет под другой фамилией.
Не-не-не-не. Вот именно характер их взаимоотношений с Зеленским свидетельствует о том, что Ермак обладал определенным даром внушения, и он, ну, грубо говоря, был очень тонким психологом. Кстати, об этом писали западные источники. Тот же «Экономист» несколько раз писал, что он имеет какое-то чудовищное влияние на личность президента Зеленского. Ну, послушайте, ну, когда Зеленскому говорит президент Соединенных Штатов Америки, когда приезжает директор Центрального разведывательного управления, когда ему, значит, там объясняют все и говорят, что вот Россия нападет и будет это, он спокойно говорит, да что вы говорите? Ну, что мы в вашей разведке? Мы тут лучше знаем. Кто имел влияние больше, чем такие серьезные люди? Андрей Борисович. Как ему это удалось? Это же выдающийся психолог, человек, который понимает и умеет управлять Зеленским. Я не думаю, что такой человек найдется, который сможет повторить это вот подвиг Ермака. А кроме того, вы же понимаете, что все равно, даже если такой человек найдется, это пройдет определенное время. И сейчас, когда такого Ермака нет, Зеленский будет общаться с разными людьми и слышать альтернативную информацию, которая раньше до него не доходила. Более того, если он человек не глупый, но я же надеюсь, что он все-таки не глупый человек, он поедет и проверит на месте, что вот это действительно так, вы представляете, что он начнет думать о Ермаке? То есть ты меня за нос водил, ты просто меня вот создавал какую-то альтернативную реальность, далекую от... То есть ты меня дурил, грубо говоря. Вот это будет самым большим разочарованием. Поэтому я бы на месте Андрея Борисовича не испытывал судьбу, а тихонечко уехал бы быстро. Пока значит, прихильность президента Зеленского никуда не улетучилась, пока он не понял, как его, извините, намахивали все это время. Вот как, помните, Миндичу букву «К» поставили там в документах, и он себе на такси уехал в соседнюю страну. Вот то же самое нужно сделать Андрею Борисовичу, пока не поздно. Потому что дальше...
Прости, пожалуйста, а что ему может грозить? В истории с Зеленским, в истории с Ермаком меня больше всего поражает, понимаешь как? Ну, я не знаю, брал он взятки или нет, это отдельная история, да, которую там антикоррупционные органы покажут, но меня интересует другое. Ну хорошо, ограждал он, так сказать, это президента, но это не преступление. Вот почему такая, во-первых, его не в чем уличить. Сегодня были обыски, но ему не инкриминировали ничего, и подозрения ему не дали. Это вот зрители знают, украинская система. Выдать подозрение такое, да, ничего не произошло. Ну, говорят, что в этих пленках Миндича он как-то там назван, но ничего нет. Он, сказать вот, что он сделал какой-то вред Украине, невозможно, потому что, ну, нету этого. Или я этого не понимаю, а ты это понимаешь.
Матвеевич, а что случилось с вагнеровцами? Как так случилось, что операция, которую проводила спецслужба Украины, где генерал Бурба четко сказал, что сорвал операцию Андрей Ермак, они же замяли дело как? Да, поручили безуглой Марьяне тымчасовую следчую комиссию, которая, в общем-то, замяла это дело. А там были прямые показания генералов и должностных лиц Главного управления разведки. Зеленский публично выступал, что это я позвонил, значит, там этому Лукашенко и сказал, что так и так. Но ведь Бурба сказал, как это было, что Ермак сказал, вот у нас сейчас переговоры с россиянами, если мы сейчас эту операцию проведем, значит, сорвутся обмены людьми. И они отложили, хотя уже все было готово, то есть это дело было нельзя, и эти вагнеровцы там задержались в Беларуси, а потом их отдали Лукашенко, чтобы, не дай бог, они не попали в Украину. Это же чисто государственное преступление.
Это государственное... Нет, это не государственное преступление. Это политическое решение, на которое имеют право. Это, может быть, мы назовем с тобой политическая ошибка. Потому что если бы он просто сдал, то сдал. Но если на кону стоял обмен, то я не могу упрекать его. Потому что какие-то там, сколько их было, 12-15 вагнеров?
30 вагнеровцев.
Хорошо, 30, да хоть 30 тысяч. Они не стоят мучений украинских граждан в российском плену. Понимаешь, в чем дело? Я его не оправдываю. Я просто говорю вот соразмерно истине, что можно не простить, но можно понять. Где реальный вред, который Ермак принес Украине? Более того, интересная вещь, дорогой Андрей, любим. Ты сейчас вспоминаешь историю многолетней давности. А переговоры, в которых Ермак участвовал, а все вот это, то, что проходило всегда, происходило всегда.
Вот мне всегда нравился фильм «17 мгновений весны». Я его очень люблю. И чем старше я становился, чаще его смотрел, тем больше меня интересовали вот некоторые нюансы, на которые я раньше не обращал внимания. Как Штирлиц попал под подозрение? Вот в чем его был прокол? Когда Кальтенбруннер вызвал Мюллера и начал ему рассказывать. Говорит, скажите, что, какие проблемы у вас со Штирлицем? Он говорит, ну как? Позиция первая. Он имел отношение к оружию возмездия. Этот проект, в общем-то, ни шатка, ни валка движется. Вот такое ощущение, что он никак не движется. Дальше пропавшая ракета Фау. Я хочу, Штирлиц занимался розыском, ее не нашли. И я хочу, чтобы вот действительно она пропала там, где, как сказали, в болотах, где-то в Польше она там погиб. Дальше вот этот вот взрыв с Краковом тоже, к которому Штирлиц имел отношение, который не взорвали они этот город, хотя готовили прочее. Ну, а Мюллер говорит, ну что тут такого? Тут, в общем-то, ничего такого страшного нет. У каждого из нас бывают ошибки, у Штирлица каких-то сигналов нет. И говорит, у вас есть еще что-то? И тот говорит, я даже не знаю, как вам сказать. А что такое? Да понимаете, я дал команду послушать. Вот мои люди все время слушают офицера ВСД. И все рассказывают о тупости Геринга, о, значит, катастрофическом положении Германии, о том, что все пропало, и что нас ждет, когда русские танки будут в Берлине. И в этот момент Штирлиц говорит, ерунда, все отлично, все хорошо, фюрер знает, что делает и так далее. И Кальтенбруннер говорит, я одного не могу понять. Либо он идиот, либо он не искренен со своими товарищами. Но он не идиот. Так почему же тогда он не искренен перед своими товарищами? Кто у нас самый большой патриот на словах? Андрей Борисович Ермак. Он именно, вот он занимал самую непримиримую позицию по вопросам мирных переговоров. Украина не должна и так далее, и так далее, и так далее. Вы говорите об вагнеровцах. Да если бы захватили 33 вагнера, этих убийц, их бы можно было бы обменять на тысячи наших заложников, которые были в России. Никуда бы Путин не делся, потому что когда они начали бы говорить, это было бы очень серьезно. И, ну, скажем так, Россия, наоборот, быстрее бы отдала бы наших людей, если бы вот такие заложники были у нас. Если бы таких карасиков поймало тогда Главное управление разведки. Идем дальше. Кто размагничивал президента перед вторжением. Не Андрей Ермак, который его убеждал, что вторжения не будет, все хорошо, все будет отлично. Это же стратегическая ошибка, которая едва не стоила того, что русские не захватили Киев, и оккупировали юг Украины. Это же Ермак расслаблял всех этих людей. Это же его политическое влияние привело к вот этим вещам. И за это его ругала Виктория Спарц. Что за такие политические ошибки, нормальные деньги?
Пожалуйста, историю с Викторией Спаркс. Это очень интересно. Это, может быть, дает нам понимание, почему Запад так настороженно и даже, я бы сказал, неприемлемо относится к Ермаку. Это удивительная история. Я про нее просто как-то не слышал.
Среди американских конгрессменов есть Виктория Спарц. Ее девичья фамилия Кульгейко. Она родилась в Носовке, в Черниговской области, в Украине. И 22 года от момента рождения до замужества она прожила в Украине. Она закончила среднюю школу, закончила университет. В 2000 году она вышла замуж за американца и уехала в Соединенные Штаты Америки. Что интересно, свои экономические знания, приобретенные в Украине, она использовала, она работала в аудиторских, вот этой знаменитой четверке самых крутых аудиторских компаний, занималась аудитом многих предприятий в Соединенных Штатах Америки, и параллельно она сделала замечательную политическую карьеру, став конгрессвумен от штата, где она живет. И вот как человека, когда началась война, вы же помните, и республиканцы, и демократы поддержали Украину. Украина пользовалась двухпартийной поддержкой со стороны Конгресса США. Более того, когда президент Байден подписывал закон о ленд-лизе, в его кабинете находилась Виктория Спарц, как конгрессвумен украинского происхождения, и Байден ей подарил ручку, которой он подписал закон о ленд-лизе. Тем самым демонстрируя единство и республиканцев, и демократов в поддержке Украины. Даже Трамп тогда выступал в поддержку Украины, хотя он тогда уже не был президентом. И вот Виктория Спарц едет в Украину в это время. У нее бабушка в Носовке живет. И там ее дом был разбит российским снарядом. И она ее встречала. Мама-то ее уже была в Америке, а бабушка находилась там. И Виктория едет туда. Но не для того, чтобы только с бабушкой встретиться и помочь ей. Она, судя по всему, как я понимаю, ее руководство республиканской партии отправило, чтобы она собственными глазами посмотрела на что происходит в Украине. И дала бы свои рекомендации, вот что, как и почему. И вот она была таким эмиссаром, может быть, неофициальным, который проехал всю Украину. Она была в Чернигове, встречалась с мэром Владиславом Матрошенко. Она была в Ровно, встречалась с мэром Александром Третьяком. Она была во Львове, встречалась с мэром Садовым. Она была в Одессе, встречалась с Трухановым. С командованием военно-морских сил Украины. У нее отличные отношения сложились с мэром Днепра Борисом Филатовым. Он с ней очень подружился. С Корбаном, который в то время возглавлял там штаб обороны Днепропетровской области. Она была на передовой, она два месяца она практически вот в дороге провела, общаясь вот и собственными глазами, видя вот что происходит в Украине. И в начале июля 22 года Виктория Спарц внезапно резко делает заявление. Три позиции в ее информации в Фейсбуке. Первое. Президент Зеленский имитирует войну. То есть воюет небольшая часть страны, остальная на расслабоне, извините. То есть она не воюет, и президент Зеленский как-то так вот не пытается мобилизовать всех, учитывая характер той войны, которую Украина ведет. Президент Байден имитирует поддержку, то есть поскольку он не объяснил американскому конгрессу цели этой войны в Украине, что вы хотите достичь, конгресс не может влиять на его решение по поводу предоставления оружия. Какое оружие, в каком количестве, когда. Это президент Байден решает единолично. Исходя из собственного представления, Конгресс не имеет никакого отношения. И в то же время, как говорит Виктория Спарц, я проехала и увидела, что украинские солдаты не имеют элементарных вещей. Им надо дать оружие. Но Байден этого не делает. Почему? Мы не можем понять. И третья позиция. Вся американская помощь, которая идет Украине, идет бесконтрольно. Нет механизма контроля за этой помощью. И я, как конгрессвумен, как человек, ответственный за то, чтобы деньги американских налогоплательщиков шли по назначению, даже предложила механизмы контроля. Ведь я же аудитор, я же знаю, как это делается. Но, к сожалению, я встречной реакции не получил. Так мало того, сразу после этого ее заявления была организована огромнейшая травля Виктории Спарц со стороны подконтрольных Андрею Борисовичу Ермаку средств массовой информации и персонажей. Вот этот наш вечный член всех наблюдательных советов, Тимофей Милованов, которого, извините, Коломойский называл дебилом, а тот радостно соглашался. Он же называл ее животным вообще. Американскую конгрессвумен назвал животным. Потом подключился Арестович. Потом подключилась Марьяна Безуглая. Потом этот Богдан Аналта-Буеременко кричал, что там, что такие. Потом выбежала вот эта несчастная Ирина Верещук и кричала: «Заберите, смейте, вторую спарсию, я помню, сором назову». И прочее. И когда она это все дело услышала, она сказала: «Я не поняла. Вы как со мной разговариваете? Вы кто такие? Что, я не понимаю, кто это вас вот это налускивает? За всей этой грязной кампанией стоит, медийной кампанией стоит Андрей Борисович Ермак. Ну, а кто это такой? Ну-ка давайте присмотримся». И она начинает: «А что у него за связи с Россией? А почему вот это вот дело не расследовано? А как мы можем иметь дело с людьми, которые вот имеют такие интересные связи и завязки на страну агрессора?» И после этого начинается второй этап. Начинают расправляться с людьми, с которыми она встречалась. Мэра Отрошенко снимают с должности решением суда, абсолютно левым решением, обвиняя его в коррупции, которой в принципе не было. Мэра Третьяка снимают с мэрства, опять же, решением суда, а под надуманным предлогом, опять же, обвиняя в коррупции. Как вы избежал этой судьбы, Садовой, против которого, значит, компания поднялась, я не знаю. Видно, он там на колени упал перед Андреем Борисовичем и вымолил прощение. Но Корбана лишили гражданства украинского, не пустили в Украину. После чего Виктория Спарс говорит: «Вы посмотрите, что творится. Это же Советский Союз. Ермак себя ведет как коммунистический вождь. Он решает, кого из депутатов выпускать за границу, кого не выпускать. Он полностью подчинил себе правоохранительную систему и использует ее в своих политических целях. Он лишает гражданства, точно так же, как это делал Брежнев. Какая, как она написала, яка сумна схожесть с Радянским Союзом. И требует от Байдена принять меры. Как это можно терпеть? Да дайте все... Испугались, давайте мы будем с вами вести переговоры». Она говорит: не, все, мне все понятно. Поэтому, господа, я хочу вам сказать следующее. Кто управляет Украиной, решаете вы, украинцы. Мы не имеем права вам указывать, кто вами руководит. Это ваше право. Но и будем ли мы иметь дело с этими людьми, решаем мы. Так вот, я хочу вам сказать, что если у вас Ермак останется, у вас будут огромнейшие проблемы во взаимоотношениях с США. И уехал.
Нет, ну, это она сказала. Я прошу прощения. Да, это она сказала.
Уехала. Ну, кто ж тогда ее слушал? Это был 22-й год, Байден был на коне, украинская армия наступала, там, в Конгрессе встречали, значит, стоя приветствовали Владимира Александровича и так далее. Ну, время шло. Вот эти тенденции никуда не делись. Началась предвыборная кампания в США. Трамп появился. И вот все, что говорила Виктория Спарц, взято на вооружение республиканцами. Мы потеряли двухпартийную поддержку. Именно благодаря Андрею Борисовичу Ермаку, которого, кстати, называли все великим дипломатом. Что это за дипломат, который сделал все, чтобы, извините, рассорились республиканцы с Украиной? Мне это напоминает опять же деятельность Штирлица. Помните, как он там все делал для того, чтобы, значит, союзники когда-то начали переговоры с Гиммлером, генерала Вольфа послали в Италию, и как он там оказался среди тех, кто проинформировал соответствующих руководителей и в Рейхе, и в Советском Союзе, для того, чтобы сорвать эти сепаратные переговоры. Андрей Борисович ведет себя как Штирлиц, не зря его называли агентом Козыря. И единственное, что я хочу сказать, я буду не удивлен, если ему дадут выехать из Украины, а всплывет он в Москве. Да?
Да? Нет, да. Я в это поверить не могу. Потому что он подставит Зеленского, потому что он убьет этим Зеленского. Потому что получится, что русский агент, он действительно был русским агентом, самым близким товарищем президента, и президент это не видел, тогда я даже боюсь прогнозировать, что будет.
Ну, так вот я вам хочу сказать, что самое страшное, это если он уедет за границу, всплывет в Москве. Это будет самый страшный вариант, я с вами согласен. Но что-то мне подсказывает, что это не самый невозможный вариант. Поэтому, а что вы думаете, почему Татарова не увольняли, к примеру? Вот смотрите, вот есть президент Украины. Тебе нужно влиять на силовиков, да? У тебя есть орган конституционный, называется Совет национальной безопасности и обороны, который ты формируешь. Ты президент, ты имеешь право влиять на силовиков, потому что ты руководишь национальной безопасностью и обороны. Ты собираешь министра внутренних дел, генпрокурора, главу ДБР, службы безопасности Украины, нацполиции, армии и прочее, прочее, прочее. Ты их всех собрал. У тебя есть какой-то важный вопрос. Ты его поставил, все обсудили, проголосовали, и ты решение Совета национальной безопасности и обороны вводишь в действие своим указом. Все. Ты в абсолютно в законный способ влияешь на правоохранителей, на силовиков. Можно поднять стенограммы заседаний, кто что говорил и так далее, и так далее. То есть это все прозрачно. Теперь вопрос, а зачем тебе Татаров?
Наши многие зрители, мы об этом говорили, не знают, кто это. Объясни, пожалуйста, и в чем тут интрига?
Татаров – это заместитель главы Офиса Президента. Формально это человек, не наделенный никакими конституционными юридическими полномочиями контролировать силовиков. Но этот человек реально является смотрящим, то есть контролером от Офиса Президента за силовиками. Он передает им команды, которые те не могут не выполнить, не рискуя быть уволенным со своих должностей. Так вот, Татаров нужен тогда, когда ты хочешь осуществлять незаконное влияние на силовиков. Ты же не скажешь в службе безопасности, вот смотрите, есть журналист Бигус, и нужно проверить, чем его сотрудники занимаются в новогоднюю ночь. И целый департамент контрразведывательного захисту державности идет и ставит эти видеокамеры. Как это могло быть? Это что, на СНБУ надо было обсуждать? Нет. Это должен был сделать руководитель службы безопасности. Почему? Потому что руководитель департамента, который это делал, у него нет прослушивающих устройств. Это другой департамент. Но он тебе его не даст просто по дружбе. Надо, чтобы заместитель руководителя службы безопасности санкционировал эти действия. А он сам тоже не может санкционировать без того, чтобы не поставить в известность руководителя службы безопасности. Но если руководитель службы безопасности знает, значит, давайте теперь смотреть с обратной стороны. Значит, на самом деле команда, инициатива шла не снизу вверх, а сверху вниз. И эту команду кто-то должен был дать. Кто ее мог дать? Не президент же Зеленский. Он мог сказать Ермаку, Ермак сказал Татарову, и Татаров дальше запустил по цепочке. Так это было. Уволили самого нижнего, крайнего, тот, который прослушивал. Но тот промолчал, он не сказал, откуда он получил команду и почему целый департамент занимался этим грязным делом. Мы можем говорить о том, как происходило с журналистом Николовым, которого, опять же, сотрудники службы безопасности прессовали. Это что, они такую ненависть, нелюбовь питали к Николову, что пошли там, стучали ему в двери и там угрожали? Да о чем мы говорим? То есть вот для вот этих грязных дел существует Татарова. Теперь попробуйте уволить. Представляете, сколько он знает? И сколько команд он получал от вот этих своих руководителей? Ну как его уволить? Это же ходячая энциклопедия всех вот этих незаконных действий. И вот эту вот мафиозную систему власти, которая существует сейчас при Зеленском, ее отстроил Ермак. Он ее отстроил. Потому что Зеленский, у него нет таких способностей построить вот эту вот полукриминальную систему мафиозную. У них был общак. А почему у них был общак? Потому что им нужно было решать вопрос. Вот депутаты, которых они собрали, 255, которые пришли в парламент, они, оказывается, были под влиянием различных личностей, которые их туда в этот список повключали. И как только начал заседать этот парламент, вдруг мы смотрим целую группу депутатов возле офиса. Или Павлюка, там другого, пятого, десятого. Их спрашивают, что вы здесь делаете? Они говорят, мы обговаривали законопроект. Они законопроект с Павлюком обговаривали. Нормально? И оказалось, когда начали голосовать, те не голосуют. То есть иди договаривайся с нашим старшим. И Зеленский вместо того, чтобы посадить всех этих старших и привести их к порядку, и сказать, не дай бог. Они начали перекупать депутатов. Появились конверты. А для того, чтобы в конверты что-то вложить, нужно же где-то их взять. А где их взять? У тех, у кого они есть. Либо иди на поклон к олигархам, но тогда ты опять же возвращаешься в исходную точку. Либо надо искать свои источники существования. Где? Садимся на потоки. Кто этим займется? Миндич. Он самый близкий доверенный человек. Вот вам и общак. И когда Миндич собирает деньги, которые потом раскладывают по конвертам, все дружно голосуют. Он же говорит о том, что мы платим министрам. Мало того, Миндич заявляет на этих пленках НАБУ, что я Юле плачу, премьер-министру. Ну, как это уже мафия называется? Или как это называется? Дальше, как у каждой мафии, у них есть разведслужба. 520 или 547, по-моему, досье, как говорил Янукович, на этих козлов, которые нам мешают жить. 15 детективов НАБУ, 16 народных депутатов, 18 чиновников, 9 офицеров СБУ, которые находятся вот в этой картотеке. А для чего мафия это собирает? Того надо купить, того надо нейтрализовать, того запугать, тому что-то предложить, а кого-то убить. Они по-другому не умеют. И у меня простой вопрос. А что случилось с господином Портновым? Как это так случилось, что он приехал в Украину? Во-первых, он ездил спокойно туда-сюда. Вот он приехал в Украину, через несколько дней уехал в Испанию. Бац, его убили. А о чем он, с кем он встречался в офисе президента? О чем он говорил? Почему его никто не трогал в Украине? Почему его убили в Испании? Я вот тоже думал, что Портнов – это человек власти и так далее. А буквально несколько дней назад я вдруг неожиданно зашел на телеграм-канал и начал читать канал Портнова. Он его вел с ноября 2018 года до вторжения российского, до 2022 года. И я был поражен. Оказывается, с марта-апреля 2021 года Портнов был в жесткой оппозиции к Зеленскому. Он критиковал Владимира Александровича за установление диктатуры в стране, за то, что он создал квазисудебную систему и вводит санкции. И при этом Портнов пишет, что вот эта санкционная политика, она боком обернется Зеленскому. То есть в момент, когда его убили, он не был другом Зеленского и не был другом зеленой власти, он был ее жестким оппонентом. Но поскольку его не трогали, очевидно, он был носителем такой информации, которая обезопасивала его. А потом в один раз, в прекрасный момент, и убили его. И тишина. Мало того, если Портнов был таким противником санкций, что сделал Зеленский, когда накладывал санкции на Порошенко? Они сослались на Портнова. За Портнов зарубил. Портнов, Портнов, Портнов. СБУ в сторону. А Филипп Пронин написал в подани то, что написал когда-то Портнов. Но Портнов не поддерживал санкционную политику в принципе. Он говорил, мне не важно, против кого они направлены санкции. Мне важно, что это неправильно, так нельзя действовать. А свалили на Портнова. Зачем? Чтобы отвести все подозрения от власти. Поэтому надо разобраться, кто Портнова убил и чьи уши там торчат. Поэтому, когда мы говорим об Андрее Борисовиче, мы должны понимать, что вот он был тем самым консильери мафии. Если Зеленский говорит о том, что он делал то, что я ему говорю, да, ты ему говорил, но выполнял он. Поэтому не боятся расследований, не дай бог он заговорит. Вообще такие люди долго не живут, между нами так говорят. Но дай Боже ему здоровье, 100 лет прожить. И горе не видеть.
Да, непростая история. Непростая история. Тут есть смешная штука, которая подведет меня к следующему вопросу. Пишет Сергей Марченко. Значит, ну, вот мы же говорим, что все было на Ермаке, да, а теперь Ермак уходит. И вот он говорит. Это перевод с украинского. Решил составить список вещей, невозможных без Андрея Ермака. Первое. Мирный договор с Путиным подписан не будет. Второе. Не взойдет морковка. Полевая морковка, которая не взойдет. Меня больше никогда не будет комментировать Иво Бобул. Это украинцы только понимают. Не надо это даже объяснять. В киндер-сюрпризов больше не будет подарков. Коты могут перестать мурчать. Опять смешная вещь, которую понимают только украинцы. Лещенко выгонят из Укрзализницы.
Ой, это трагедия.
Хорошо, да, написано? Извините, друзья, это дольше объяснять. Не надо. Киевская перепечка. Это такая кто знает,
выпечка, да.
Сосиски такие в тесте продаются на Крещатике, и за ними бесконечная очередь. Они очень дешевые. Это, ну, такая, то есть...
Очень вкусная вещь.
Да, Ермак уйдет, перепечка исчезнет почему-то. Дальше. Макдональдс сделает платные туалеты. В Пирятине не будет пирогов с горошком. Это тоже украинцы понимают. И последнее, десятое. Владимир Александрович больше никогда не будет счастлив. В связи с этим шутки шутками, но у меня вопрос. Сможет рулить Зеленский без такой помощи реальной, пусть со своими интересами, которые оказывал Ермак?
Ну, я просто хочу сказать, люди, когда вы слышали о Пирятине, вспомните королеву бензоколонки. Вот это вот там часы такие, вот эта четырехугольная башня, это заправка как раз в Пирятине. То есть это тоже такой непростой образ был, который там был сказан. Сможет ли Зеленский рулить без Ермака? Понимаете, он по своей натуре очень ленивый человек. Ужасно ленивый. То есть, если человек годами не подписывает законы, то это говорит о том, что он их просто не читает. Андрей Борисович решает, что этот закон надо подписывать, этот не надо. Потому что когда нужно было подписать закон об ликвидации процессуальной самостоятельности НАБУ и САП, он их подписал буквально сразу, как только ему их принесли. А этот не надо, ну не надо, и бог с ним. С другой стороны, посмотрите, ведь он же физически сильно развился за это время, пока идет война. То есть для того, чтобы вот накачать мышцы вот эти вот все, да, это не 15 минут надо в спортивном зале находиться. Там нужно находиться часами. И вот это вот делаешь. И в теннис, говорят, он начал играть очень хорошо. И в свое время он проигрывал Кириллу Тимошенко, потом его уволил. И потом ему начали проигрывать все в офисе. Теперь он чемпион офиса по настольному теннису. То есть человек был, понимаете, вот он находился в ситуации, когда, ну вот как, ну вот волшебная лампа Аладдина, помните? Он ее потер, тут раз такой джин поднялся, слушаю там, не повинуюсь. Ну вот сделай то-то, то-то, то-то. А тут пошел делать, все. Вся моя функция закончилась. Ты раб лампы, давай работай. Вот таким рабом лампы для него был Андрей Борисович Ермак. Теперь вот представляете, у тебя лампа есть, а джин из нее куда-то исчез. И теперь ты должен делать вот это все. Вы что думаете, что он начнет что-то делать? Я сомневаюсь. То есть, если человек 6 лет этим не занимался, каждый день, не вникал и прочее, где-то что-то услышал, как... То есть, ну, но ты же должен глубоко разбираться. Он не разбирается ни в чем.
Ну, значит, надо найти второго Ермака. Он сможет найти второго Ермака?
Есть второй вариант. Нужно восстановить просто конституционную модель управления. У тебя есть правительство, вот оно пускай занимается своими вопросами, не лезь туда. Вот оно должно заниматься своими вопросами. У тебя есть главнокомандующий вооруженными силами, пускай он занимается. Не надо ему рассказывать, какую посадку держать, какую нужно отдать. У тебя есть министр иностранных дел? Пожалуйста, пускай занимается переговорным процессом. Он должен быть полноценным, а не петрушкой по вызову, каким был Кулеба, Дмитро. И каким сейчас является, извините, Сибига. Они же никто. Это же вообще смешно.
Вот вы заговорили о международных делах. Вот что я действительно признаю. Ну, во многом я сомневаюсь, потому что тут правильно пишут, что, ну, все-таки нужны доказательства там и так далее. Но вот есть пару доказательств таких реальных, которые меня удивили, и я даже возмущался. Дело в том, что вы помните, что вот прямо сейчас, недавно, на переговоры с наивысшими чинами Соединенных Штатов Америки, в частности, с госсекретарем, ездил Ермак.
Ну, это просто, это, ну как вам сказать, вот человек, который понятия не имеет зеленого о том, что существуют какие-то писанные вещи и неписанные, и правила, которые нельзя нарушать. Вы помните, когда шли переговоры в 22-м году в Стамбуле по поводу, ну, соглашения с Россией, когда вот там вот все эти переговоры? Он отправил туда на переговоры Арахамия, главу делегации. И вот стоит камеры, Стоит Арахамия, небритый вот этот, помятый в этой кепке своей, в джинсах каких-то, в этих кроссовках, в бейсболке. И рядом стоит президент Эрдоган в костюме, отглаженном, в галстуке и прочее. Вы понимаете, ведь для них вот этот внешний вид, который демонстрирует Арахамия, это верх пренебрежения. Это неуважение к этой стране, куда ты приехал. А Восток – дело тонко. И это же не только так в Турции. Вы помните вот этот скандал в Белом доме, когда Зеленский приехал? Ведь сначала все было тихо, американцы это все держали в себе. А когда вот перепалка словесная началась, они выплеснули все то, о чем они до этого молчали. И какая была претензия к Зеленскому? Ты посмотри на себя, в чем ты приехал. Это первое, что они подумали, когда он появился в Вашингтоне. То есть он приехал, вот понимаете, вот я такой, я в трениках, там, туда-сюда, куда вы денетесь. Помните, сейчас его последний раз Трамп троллил? Ой, сегодня ты уже смотри, какой у тебя классный пиджак. Ты смотришься вот так вот. Эти люди не понимают, вот, что просто над ними смеются. Что вот не надо вот эти вот ваши актерские тут таланты демонстрировать. Мы с вами пришли не в КВН играть, а серьезные вопросы решать. А эти люди не понимают. И вот он посылает Ермака после коррупционного скандала, о котором американцы знают, на встречу с четвертым лицом в иерархии американской администрации, главой Госдепартамента. Ну, минимум министр иностранных дел Украины должен был присутствовать. А мало того, что его нет в составе делегации, там есть только первый зам Кислица, еще тут какой-то непонятный хмырь. Значит, который говорит, а я от Вовы приехал, я буду с тобой тут перетирать. Вы представляете, что это такое? Для Трубю. Это человек, которого уважает вся Америка, который получил 99 голосов в Сенате при назначении. Матвеевич, 99 голосов. И вот он видит перед собой вот это создание, и начинается конфликт. И Рубин говорит, я не понял, с кем я должен разговаривать. Два часа. Вопрос решался, пока Трамп. Ну, Трамп, вы помните, как он с Мамдани говорил? Когда Мамдани спросили мэра нового, избранного Нью-Йорка, говорит, а вы что, по-прежнему считаете, что Трамп фашист? И Мамдани так, видишь ли, Юра, а тут Трамп говорит, да скажи ему да, долго объяснять, я не обижусь. То есть, ну зачем эти сложности? Скажи, да, бог с ним, мы же не об этом сейчас говорим. Точно так же Трамп ему сказал, слушай, Марко, давай, не обращай внимания, веди с ними переговоры, уже... Слишком долго с ними там выяснять. Ты же видишь, они неисправимые. И Рубин сказал, хорошо, господин президент, вы сказали, буду вести переговоры. Ну вот как-то так, понимаете? Ведь мы же сами создаем себе проблемы. На ровном месте. Сколько раз американцы намекали о том, что ну не нужен Ермак. Ну сколько раз? Они воспитанные люди, прочие. Не понимают, он принципиально его туда толкает. Ну а теперь все удивляются, почему вот такие последствия. Последствия прогнозируемые. Если тебе говорят, не суй пальцы в розетку, а ты их туда суешь, то не надо рассчитывать на то, что тебя пронесет. Не пронесет. Обязательно их ударит током. Можно сказать, что это вот видите, вот те, кто электричество придумал, они негодяи. Они не рассчитывали, что туда будут пальцы совать величайшие политические деятели современности. А должны были. Поэтому они во всем виноваты, а не я, что туда пальцы совал. Ну вот так вот нас и воспринимают. Вот так несерьезно, понимаете, как клоунов каких-то. Ну, с другой стороны, мы сами виноваты. Мы же это у вас отдали, правда? Нам же не с Марса прислали. Как у меня вот этот мем замечательный, если я его специально все подберу, когда Трамп сидит, так руками развел, написал, а я вам его не выбирал.
Да, совершенно верно. Еще поговорим теперь о Зеленском. Безусловно, там независимо от того, будут обвинять в чем-то Ермака, не будут, уедет, не уедет, это был ближайший друг. И действительно, да, чего стоит заявление, что я пришел с ними, уйду с ним. Это были два очень близких человека.
Не, вы знаете, эти его слова могут оказаться пророческими.
Ну,
я не исключаю, что сейчас, когда возникнет какая-то серьезная напряженная ситуация, он не хлопнет двери и скажет, вот я не хочу подписывать. Он, Путин, сказал, что он со мной не хочет иметь дело. Он не видит, чтобы я там подписывал. Я вот упирался до конца, меня там вот задавили. Поэтому, дорогие украинцы, чтобы не стоять на пути прогресса, я ухожу.
Нет, я в это не верю. Это человек, который любит власть, и вы это неоднократно говорили, и мы это неоднократно говорили. И, безусловно, он в голове держит следующий президентский срок, чтобы не говорили об этом. Он хочет быть президентом победы. Ну, какой-то, понимаете, да? Давайте иначе скажем. Президентом остановки войны. Вот при мне эта война началась, при мне она как-то завершилась. Но теперь все-таки можно ли утверждать с совершенным патриотическим основанием, что между ближайшим другом и Украиной, я говорю так, высокопарно, что сделать, Зеленский выбрал Украину?
Нет. Зеленский всегда выбирал себя. Понимаете, ему сейчас, чтобы сохранить свою власть, сохраниться самому, нужно было кем-то пожертвовать. Варианта он должен был пожертвовать теми бунтовщиками, которые у него на корабле подняли бунт. И СМИ писали о том, что собирались, Ермак требовал подписать подозрение Арахамии в том, что он совершил государственную измену, зрадником стал. Но силовики отказались, и Кравченко отказался, генпрокурор, и отказался Малюк, глава СБУ, Буданова, которого шли слухи о том, что его собираются снять, потому что у него конфликт с Ермаком, Федоров, который тоже имел конфликт с Ермаком. То есть эти люди, которые пользуются авторитетом среди вот этой зеленой тусовки, они подняли бунт. Нужно было принимать решение. Либо освобождаться от Ермака одного, либо пытаться задавить всех. И в данной ситуации, конечно, Зеленский пошел по пути, что лучше расстаться с Ермаком. И я не исключаю, что сам Ермак тоже хотел уйти. Понимаете, как человек умный, он прекрасно понимает, что вот нужно, как говорил когда-то наш мэр города Винницы, Дмитрий Владимирович Дворкис, у которого я много чему научился, он так сказал, всегда говорил золотые слова. Лучше уйти на год раньше, чем на 5 минут позже. Золотые слова. И поэтому Андрей Борисович, он, мы никола ничего не ведомо, мы повинні стояти до кінця, а я пішу, как Трухин, в лес со своей сумкой и 150 тысяч. Поэтому, Владимир Александрович, я не хочу вас подставлять, я вас люблю, вы мой друг. Да, но вот ситуация такая, вы за меня герой, не надо. Я лучше вот вас спасу и уйду в лес. А вы мне дайте такую возможность. Я не исключаю.
Хорошо. И еще одно действующее лицо, которое только недавно появилось на карте влияния. Оно, правда, двухголовое, как какой-то Змей Горыныч, да? Это антикоррупционные органы, НАБУ и САП. Ударив разоблачением по Энергоатому и приведя власть в сотрясение, они сделали сегодня обыск. Ну и вот видите, к чему это привело. Мы же не будем отрицать, что вот раз уже так, то это самое, да? Чтобы это хорошо выглядело. Если Ермак говорит, как бы, если меня подозревают, то я не могу быть на этой должности, да? Но все говорят о том, и это так на самом деле, видимо, есть, что у них огромное количество, ну, что называется, на всех. На всю эту команду, а может и на прошлую команду, а может быть, ну, то есть понятно, да? Нет ли у вас опасений, что обязательно по постсоветскому принципу из этой службы вырастет монстр?
Матвеевич, НАБУ, вот небольшую толику того, что у них есть, озвучил. И у любого украинского гражданина, который это слышал, Карлсона, все вот эти вот разговоры о том, что я написал, что Гера хочет тебе, чтобы ты ему позвонил, а тот звонит. Вот эти вот деньги, как он рассказывал, там этот Решек, что очень тяжело 1,5 миллиона нести за спиной, понимаешь, это какая-то тяжесть, вот мне тут тяжело. Понимаете? Я думаю, что нет человека, который это все прослушал, не понимал, что это банда, что это преступники. И НАБУ вывалил и сказал, смотрите, кто нами рулит. Бандиты. Это чисто политический момент. А дальше начинается самое сложное. Теперь нужно в этом деле убедить суд. А судьи тоже могут вот посмотреть, да, да, мы все понимаем, но должны быть доказательства, что Че Гевара – это Чернышов, что Карлсон – это Мендич, что Алибаба – это Ермак. Нужны прочие там серьезные следственные действия, доказательная база. Вот это самое сложное. Я хочу напомнить нашим американским друзьям, что был такой замечательный персонаж Аль Капоне. Ну, бандит, слушайте, у него руки по локоть в крови, сам он по пояс в крови ходил, бандюга, убивший огромное количество людей, совершивший чудовищные преступления. А что смогли доказать? Неуплату налогов на $111 000. Ничего другого доказать не смогли. Мафиози его не сдавали, доказательной базы не было. Но никто ему пистолет не подбрасывал, наркотики ему никто не подбрасывал. Его не отстрелили, значит, там где-то как-то. Его посадили по судебному решению, по делу, где было доказано, что он совершил преступление. И вся страна видела, что его по-честному посадили. И попытки Аль Капоне подкупить судей. Значит, там, я согласен штраф заплатить. В 100 раз больше, чем я, значит, там я... Не-не-не, закон один для всех. 11 лет. То есть... Американская правовая система его посадила, его привлекла к ответственности, но не за то, что он совершал самые страшные преступления. Так и здесь. Проблемы возникают сейчас с доказательной базой, потому что все государство, вся государственная машина будет работать против НАБУ, против САП, против Высшего антикоррупционного суда. Вы же видите, как их защищает Владимир Александрович. У нас есть бывший министр юстиции, вдумайтесь, которая не просто подозрение предъявлено было, а ей было предъявлено обвинительное заключение. Но ее не посадили, знаете почему? По двум причинам. Во-первых, она не являлась в суд, Стефанишина. В суд не ходила, вообще не ходила. А доставить ее туда должна была нацполиция, но которая этого дела не хотела. А во-вторых, когда вот дело запахло керосином, ее отправили послом в США. Мало того, президент ее 2 ордена наградил, пока, значит, там НАБУ ввело дело против нее. 2 ордена. 3-й и 2-й степени за заслуги перед Украиной. То как? Чернышова привезли в Украину. Так его от границы до Киева сопровождали офицеры Главного управления разведки и Альфа СБУ. Чтобы, не дай бог, его не захватило НАБУ по дороге. Его в суд вызывают на то, чтобы ему меру пресечения избрать. А он не идет в суд. И пишет бумагу, не мешайте мне работать, у меня заседание кабинета. А Шмигаль, премьер-министр, пишет, я к вам не соромно, без этого самого, значит, Чернышова мы не можем заседание кабинета провести. И это все видит президент. И как он реагирует? Может быть, он помогает антикоррупционным органам? Нет, он лишает их, подписывает закон о лишении их процессуальной самостоятельности. То есть самое сложное для НАБУ и САП это доказать будет. Потому что вся система государственной власти, все эти мошенники. Это же понятно, что не мог консильери руководить и делать без ведома своего руководителя вот все то, что происходило. Это надо понимать. И до тех пор, пока Владимир Александрович будет президентом, до тех пор объективного расследования всех вот этих безобразий не будет. Да, он сейчас пытается переиграть ситуацию, очиститься, так сказать, убрать вот этих токсичных фигур, потому что у него неприкосновенность президентская, его нельзя трогать. И это правильно, это в любой стране так. Но процедуру импичмента никто не отменял. Вон Трампа 2 раза пытались сковырнуть, и не получилось. Я думаю, что он до 3-го сейчас допрыгается. Это вопрос времени. Если он дальше себя будет так вести, обзывать журналистов тупыми, там, идиотами и прочее, прочее, прочее. Это же до поры до времени. Как только потеряет контроль над Конгрессом, хотя бы над нижней палатой. Сразу ситуация изменится на 180 градусов. Он не просто хромой уткой ставит. Он хромым селезнем будет выглядеть. А с учетом того, что сколько ему лет, он над Байденом смеялся. Сейчас все над ним будут потешаться. Это вопрос буквально нескольких месяцев, я бы сказал так. Он уже год президент.
Две минуты я вам дам отдохнуть. Это страшно интересно все то, что вы рассказываете. И в комментарии Аркадия Бабченко, который я прочитаю, есть вопрос. Тот удивительно. Я хотел задать этот вопрос о его будущем, Ермака. И Бабченко, ну как сказать, он написал это в художественной форме. А хорошо быть главным по скрепам. Помните, как все еще вчера спрашивали, блин, да кто такой Ермак? Почему он встречается с тем-то и с тем-то? Почему он возглавляет делегацию? Какая у него должность? Главный по карандашам? Он нифига не представляет. Но уволился с пустой должности. Даже не уволили по собственному желанию. Подозрения не предъявили, насколько я понимаю. Реальная власть от должности как бы и не зависела особо. Вопрос не откуда уволили, вопрос куда назначат. И останутся ли реальные рычаги управления у него в руках. Коломойский вот эти рычаги удержать не смог. Сожрет ли Ермака новая генерация молодых менеджеров? Потому что на данный момент Андрей Борисович, ну как бы несущая конструкция государственного управления. Коломойского сожрал, а это не хухры-мухры. Как функции управления будут осуществлять генератор случайных слов без подставки в виде человека, который точно знает, что он хочет, рвется к власти и, по крайней мере, хотя бы как минимум понимает, что происходит, я, честно говоря, не особо представляю. Но тут я поясню, генератором случайных слов он называет Зеленского. Что-то просто генерирует, а Ермак потом объяснял, как это понимать. Вот эту пирамиду он строил персонально под себя с Петрушкой на верхушке торта. Ну, Петрушка – это значит Зеленский. Ну, эти слова оставим, так сказать, Бабченко, да, который всегда резок в своих комментариях. Но вопрос остается. Первый вариант, вы сказали, что он уедет из страны и советовали бы ему уехать. Но мне кажется, он играет в патриота. Даже если он просто уедет, я вот вам уже говорил, без всякого московского следа и так далее, он жутко подставит Зеленского как президента, уже именно как президента, потому что он тогда будет соразмерен с Миндичем.
Видите ли, Миндичу объявили о подозрении в то время, когда он был уже в Израиле. Это никого не волновало. А представьте себе, если бы Миндича привезли в суд, там начали бы избирать меру пресечения, журналисты бы туда подтянулись. И эта бы сага имела продолжение. Президент не может уберечь Ермака от публичного объявления подозрения, если он будет в Украине. Никакое СБУ, никакое ГУР его не сможет защитить от детективов НАБУ, которые повезут его в суд. Или же ему просто скажут явиться в суд. И он должен будет туда прийти. Поэтому я думаю, что все-таки его спрячут от этой неприятной процедуры. А самый единственный способ это сделать, это отправить его за границу. Причем туда, где, ну, по крайней мере, он будет в безопасности. Он ведь не зря тут несколько раз летал в Англию. И встречался с тем же генералом Залужным. Я думаю, что вопросы о его безопасности и нахождении в Великобритании решен. Я думаю, что он поедет туда. Но я еще раз повторю, я не удивлюсь, если он всплывет в Москве. Хотя мы считаем, что это маловероятный момент. Но если угроза будет экстрадиции из Великобритании, то все может быть. Теперь касательно того, что он генератор случайных чисел. Вы будете сейчас смеяться, но я вам расскажу эпизод, который случился 21 ноября на суде Порошенко-Зеленский. Дело в том, что Зеленский наложил санкции на Петра Порошенко, Петр Порошенко обжаловал. И вот в суде 21 ноября рассматривался следующий эпизод. Зеленский заявлял о том, публично заявлял о том, что вот ему не было известно, о том, что Петр Порошенко, значит, торговал углем с сепаратистами, что он отмывал деньги, якобы отправлял за границу. Ну, короче, ему об этом всем не было известно. И вот тут появился Филипп Пронин, который ему об этом все рассказал. Он ужаснулся, и тоді наклав на него санкции. Вот. И на суде рассматривается аргументация. И страна позывача представляет
нарезку. Да, вы имеете в виду сторона обвинения.
Сторона, которая предъявила иск.
Сторона обвинения.
Ну, можно так сказать. Предъявила, значит, интервью Зеленского 20-го, 21-го, 22-го, 23-го года, где он рассказывает про угольное дело, про то, что Порошенко отмывает деньги. Вот это все он рассказывает, рассказывает, рассказывает. И потом показывают 13 февраля 25-го года, на второй день после наложения санкций. И вот стоит, значит, Владимир Александрович на фоне Хмельницкой атомной электростанции и рассказывает, что он ни слухом, ни духом не знал об этом, и только Пронин ему сейчас об этом всем рассказал, и поэтому он вчера наложил санкции. А рядом стоит Галущенко. Видишь, возле Хмельницкой, и кивает головой. Да. И, значит, говорит, вот смотрите, вот он же врет. Вот он 3 года, 4 об этом рассказывал, а потом он говорит, что он об этом вообще не первый раз слышит. И все смотрят, что же будет делать сторона ответчика. А стороной ответчик у них очень интересный. Дело в том, что по закону ты либо сам в суде выступаешь, либо, если ты хочешь, чтобы тебя кто-то представлял, то должен быть адвокат. Но офис президента и сам президент пошли по третьему пути. Можно еще так называемое самопредставництво. То есть, президент это же не только физическое лицо, это же юридическое лицо. А кто его может представлять? Может представлять, скажем, работник офиса президента. И вот там это вот есть такая замечательная женщина, Людмила Робертовна, которая представляет, то, что она говорит в суде, это говорит президент Зеленский, потому что это самопредставництво. И вот все думают, что же она сейчас скажет. Вот то, что она дальше сказала, это надо вот написать в анналы истории. Она смотрит, слушайте, что вы тут это, вот эти все интервью, значит, нам это пишет. Это кто выступает? Зеленский, Владимир Александрович, физическое лицо. Так это же не президент. Просто людина, Зеленский. Вот когда он указы подписывает, это президент. Вот это его. А тут что он мелит вот в этом интервью? Забудь. И зал выпал буквально в осадок. Представляете? Забудьте все, что он говорит в интервью. Это все не президент. Это вот этот вот персонаж Владимир Александрович безответственный, который может нести всякую пургу.
Вот последний вопрос, Андрей, нас чуть-чуть время поджимает. В какой срок должен Зеленский, или он не должен в какой-то срок назначить главу офиса?
Нет, у него абсолютно нет таких сроков. Он может в любой момент это сделать. Может, год не назначать. Слушайте, у нас в Виннице 1.5 года нет главы областной военной администрации. И ничего, как-то узнаете, вот мы не ощущаем, что он есть, что его нет.
Если бы я был Зеленский, я бы выдержал очень долгую паузу. Или вообще никого бы не назначал. Почему? Как дань признательности Ермаку и как подчеркивание, что его место незаменимо.
Тут есть проблема. Идет огромный документооборот. И кто-то должен этим заниматься, потому что с уходом Ермака уйдут и замы.
Ну, можно назначить 25 новых замов.
Ох, вы будете иметь такие проблемы, что вы себе даже не представляете. Потому что вы поймите, что каждый чиновник, когда над ним теряется контроль, он начинает возможность искать себе заработать. И вам будут на стол ложиться такие документы, которые, в общем-то, вы должны будете подписать, либо вникнуть, что от вас хотят. Вы там такое наподписываете, что потом вас точно посадят, поверьте мне. Поэтому глава канцелярии, глава администрации должен быть постоянно, это должен быть постоянный человек, это ключевая фигура для документооборота. Просто гипертрофирована роль Ермака. Он занимался тем, чем он заниматься не должен. А занимался он этим потому, что Владимир Александрович ленивый. И он не хотел вникать ни во что. Вот у меня тут
Многие возражают против вашего тезиса, потому что, глядя на действия Зеленского на внешнем контуре, с дипломатическими всякими историями, с нашими партнерами, я бы сказал, что он крутится как волчок. Другое дело, что на этом фоне... Прошу прощения.
Вот этим людям задать вопрос. А в чем вы видите успехи на внешнеполитической арене Владимира Александровича и его команды?
Ой-ой-ой, это долго.
Рамштайн кто придумал?
Передачи. Это Рамштайн тема,
кто придумал? Это придумал Зеленский или это придумал Байден? Рамштайн. Это главное было средство для того, чтобы...
Умоляю, Андрей, пожалуйста, давайте не касаться этой темы, потому что, еще раз, это тема другой передачи. Например, там президент Зеленский и западные партнеры, там успехи и неудачи, понимаете, да? Я хочу закончить нашу беседу. Интересно, значит, написал мистер Смит. Он написал такую фразу, тут я позволю себе короткий комментарий. Странная ситуация. Глава офиса президента оказался важнее самой должности президента. Понимаете, вот мы с вами не знаем, на самом ли деле принимал решение Ермак или принимал решение Зеленский в тех или иных ситуациях. Но это впечатление, которое у вас создалось, оно справедливое. И виноват в этом президент. Понимаете, в чем дело? И сейчас, вот если бы Владимир Александрович Зеленский был с нами, и мы его спросили, он сказал бы, какие неблагодарные сволочи. Андрей круче меня вытянул страну. Он патриот, которого свет не видел. Я что, швальбы какую-то держал возле себя? Ну, мы тогда бы его спросили. Так кто же виноват в том, что вы его, например, не назначали на другую должность? Почему бы не назначить его министром иностранных дел? Почему, если он хорошо... Сейчас, Андрей, одну секунду. Если он хорошо ведет переговоры, почему бы не назначить его премьер-министром, если он умеет всех держать в руках? Нет, он был главой офиса президента, как мы уже говорили, человек, который расставляет карандаши, условно говоря, и аккумулировал в себе все неприятие публики, которая говорила, почему он с Зеленским, и отвечал, ну потому что друг. Но друг – это не профессия, понимаете, в чем дело? Поэтому это ощущение, и в этом, безусловно, неправильность действий президента Украины, я бы так сказал.
Матвей Юрьевич, а разве Иван Баканов не был более близким другом президента Зеленского?
Послушай меня. Во-первых, 80% не знают, кто такой Иван Баканов.
Баканов – это друг детства президента.
Я не о том. Да, он был друг детства, но... Он, ну как сказать, он что-то делал неправильно. Вот я вот такую фразу говорю. Он сделал какие-то неправильные вещи в понимании Зеленского. А вот Ермак никаких неправильных вещей не делал.
Это почему? Потому что...
В понимании Зеленского.
Потому что у Зеленского понимание формировал Ермак.
Поэтому я ничего не говорю. Ради Бога, пожалуйста.
Вот мы говорим, когда вопрос стоит, кто принимал решение, мы говорим Зеленский. Но мы же говорим о том, что Зеленский принимал это не потому, что у него свободная воля была, потому что он находился под влиянием Ермака. И все действия Ермака, кстати, о вагнеровцах и прочие его провалы, они оказывались абсолютно, все нормально, Андрюха, давай дальше работать. А Баканов оказался крайним. Хорошо, а Шефир почему? Исчез. Он что, тоже где-то как-то прокололся? Его чуть там не убили, стреляли по его машине. Все друзья Зеленского оказались вне этой команды, кроме Ермака. Я же еще раз говорю, не надо преуменьшать заслуг Андрея Борисовича в плане влияния, психологического влияния на президента. И то, что он его как под гипнозом держал, он же, смотрите, вы, конечно, извините, но Кашпировский, он извинец. Я его очень хорошо помню. Я еще в школе учился. Он у нас там приходил в школу и, значит, показывал там опыты гипнотические. И он же говорил, что главное, вот когда гипнотизируют человека, надо, чтобы он постоянно находился у тебя перед глазами. Он никуда не должен деваться. И он же от него не отходил. Он же тенью его был. Он постоянно находился в его, условно говоря, силовом поле. И постоянно он внушал Зеленскому те или иные идеи. А потом Зеленский их выдавал как свои, давал поручения, которые уже Ермак предвидел, что ему скажут. Вот что интересно. А теперь оказывается, вот вы представляете, гипноз прошел, сейчас придут другие люди и скажут, слушай, а вот как это мы сделали, да, почему вот? И он начнет понимать, куда его Ермак притащил. Поэтому Ермаку надо бежать и быстро.
Ну да, хорошо. Дорогой Андрей, спасибо тебе большое за подробности. Дело в том, что ты говорил, кроме своего понимания этой ситуации, еще и факты, о которых никуда не денешься. Единственное, я внимательно смотрел за тем, что пишут, но некоторые говорят, что это все неправда, некоторые говорят, что, ну, в общем, много кто говорят, но есть еще одна точка зрения, которую я хотел прокомментировать, что теперь совершенно спокойно на российском телевидении можно показывать эту передачу. Потому что, ну, то есть она как бы против президента. Вы знаете, я вам хочу сказать, что мне глубоко наплевать, где ее будут показывать, это передача моего эфира. Если что-то такое покажут, у меня есть ответ. Это все искусственный интеллект. Вот вы даже не знаете. Это разработка украинцев Андрея Рева. На самом деле Андрей Рева сейчас пьет чай в Виннице у себя дома. А здесь вот сидит такой гомункулус, который все это говорит. Это меня не пугает. А вот что меня пугает, это трусы в нашем чате. Настоящие подлые трусы, которые говорят, что не надо говорить на наших недостатках, идет война. А разве война не заканчивается от этих недостатков? Или вам нравится Миндич? Давайте не будем говорить.
У меня есть идея.
У меня идея. Только два слова. У меня следующий эфир через 4 минуты.
Смотрите, Матвей Юрьевич, сколько денег вывалили как заставу для того, чтобы эти жулики повыходили.
А представьте, вот если бы мы были... Залог. Застава – это залог.
Залог, да. Представьте, было бы здорово, если бы НАБУ ловило вот этих карасиков и отдавало их в распоряжение бригад воюющих. А деньги, которые вот в качестве залога, шли бы на финансирование
бригад. Слушай меня. Тут один человек написал вот что, что теперь, поскольку его освободили, Ермака, он не имеет права уклоняться от призыва.
Да, и, ну, ему, кстати, уже сколько, господи, он 71-го года, ему 54 года.
Из него еще 6 лет может воевать.
Ну, понятно, но из него штурмовик уже никакой. Вот. Я думаю, что если бы его куда-то, скажем, в противовоздушную оборону и прочее, если у него есть соответствующие компетенции. Я вот сколько прошусь, говорю, заберите меня в противовоздушную оборону. Я же офицер ПВО, я готов. Меня можно переучить, и я могу работать. Мы вам зателефонуем. Ну, я вот хожу. Все бегают на ЦК. Я хожу, говорю, заберите.
Ермак говорит, этому не звонить ни в коем случае. Пусть дома сидит. Андрей Рева, дорогие друзья, аналитик, спасибо большое. Я благодарю. И встречаемся, Андрей. Спасибо большое
тебе. Всего доброго.
Спасибо за этот эфир. Андрей Рева был нашим гостем. Я потрясен, что у нас 1500 лайков и 4053 человека. Спасибо вам большое. Ставьте лайки, поддерживайте канал, бросьте донаты, подпишитесь на канал, расскажите друзьям о том, что есть такой канал. Всячески поддерживайте наше с вами общение. Ну и традиционно, как я говорю, пожалуйста, позвоните родителям и детям, у кого кто есть, даже если вы в ссоре. Всего наилучшего.